Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания. Но климат, что ли, мешал, и материал уж был такой. Только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь стал Чичиков понемногу выпутываться из-под строгих законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Только тут долговременный пост, наконец, был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собой. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния. И с этих пор стал держаться более коричневых, красноватых цветов с искрою. Уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристежную виться кольцом. Он завел уже обычаи вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном. Уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости кожи. Уже... Но вдруг на место прежнего тюфика был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты на каждом шагу, недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности. Дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов. Все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику. Почему именно? Бог ведает. Иногда даже просто не бывает на это причины, и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стал быть, не знал всех тонкостей гражданских проделок, то через несколько времени... посредством правдивой наружности и умения подделаться ко всему. Втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще больших мошенников, которых он вовсе не почитал такими, даже был доволен, что выбрал, наконец, людей как следует и хвастался, не в шутку, тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделало страшными гонителями неправды. Везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по нескольку тысяч капиталов. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу, но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался, и не стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управление генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос, впрочем, без его ведома, но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно, что железный гвоздь, ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтожение запачканного послужного списка, и на то уже он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастью, у него не было. — Ну что ж, — сказал Чичиков, — зацепил, поволок, сорвалось, не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать. И вот решился он сызнова начать карьеру. Вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как непривольно, и нехорошо было развернуться прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. 2-3 должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева, и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие 2 дни переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день. Всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки. И потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличием в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал был он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства. И уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном, о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями. Но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Ма! Ты моя пресвятая, какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш. Переносил сильно, терпеливо переносил. И перешел, наконец, в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими, заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: вот бы куда перебраться, и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись. Надобно прибавить, что при всем этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну кожи и свежесть щекам, как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни. и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенной. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только невидано, но даже неслыхано. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все, даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявший в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставалось столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производило с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать? Или не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Или позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть, в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться, и, отирая пот, выступивший мелкую сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну-ну». Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти, наконец, до сведений начальства. Он получил чин и повышение, и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов, обдуманно правильным образом. На миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведения о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в 20 лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стал быть, немного получил бы. Но теперь совсем другое дело. Он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственнее, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против соблазна, несмотря на то, что волосом был сет. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно. Читатель без сомнений слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабанских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуя он сам в этом предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После 3 или 4 бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по 400 тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за 500, потому что был побойчей. Бог знает, до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников. Чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Как-то в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивший, Чичиков назвал другого чиновника Поповичем. А тот, хотя действительно был Попович, неизвестно почему, обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не Попович, а вот ты так Попович». И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что». Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение «вот, мол, что» могло быть сильно, но недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников, что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя. Но что, оба чиновника были в дураках, и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, Бог их ведает. Пусть лучше читатель-охотник досчинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть сам пропал, но все-таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг, как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник по русскому обычаю с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как нечутко было обоняние наехавшего наследствия начальства. Употребил все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательную речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящую дело, где всунул деньжонку, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестием, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему. На все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тыщенок 10, запрятанных про черный день, да дюжина 2 голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да 2 крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечную добротою, оставили ему 5 или 6 кусков мыла для сбережения свежести щек. Вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш. Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову. Это называл он потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными 10 тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклянет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник, пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом не шумный, но в своем роде тоже не бесполезный век. Но так не случилось. Надо б отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, чтобы достаточно было, если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпение, пред которым ничто, деревянное терпение немца, заключенное уже в медленном, ленивом вращении крови его, кровь Чичикова, напротив, играла сильно. И нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на все то, что хотел бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости. Почему ж я? Зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? Все приобретают. Несчастным я не сделал никого, я не ограбил вдову. Я не пустил никого по миру. Пользовался я от избытков. Брал там, где всякий брал бы. Не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют? И почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызение совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? Вот скажут: отец, скотина, не оставил нам никакого состояния. Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках, такой чувствительный предмет. Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который неизвестно, почему приходил сам собою. А что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом в бок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе. Мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу, словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш. А между тем деятельность никак не умирала в голове. Там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь, и в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием еще не приобретшим у нас гражданство, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкую приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыкание в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно — похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутыми приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось, наконец, заложить последние оставшиеся имения. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков, в качестве поверенного, прежде расположивший всех, без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку. Итак, расположивший всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок. — Да ведь они по ревизской сказке числятся, — сказал секретарь. — Числятся, — отвечал Чичиков. — Так чего ж вы оробели? — сказал секретарь. — Один умер, другой родится, а все в дело годится. Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, я, Аким, простота!» — сказал он сам в себе. «Ищу рукавиц, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000. Да, положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу. Вот уж 200 000 капиталу. А теперь же время удобное. Недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует. Все полезло в Петербург служить. Имения брошены. Управляются как не попало. Подати уплачиваются с каждым годом труднее. Так мне с радостью уступит их каждый уже потому, только чтобы не платить за них подушных денег. Может, в другой раз так случится, что сынова я еще зашибу за эту копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этой истории. Но да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмет покажется всем невероятным. Никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод. На вывод. Теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю. В Херсонскую их. Пусть их там живут. А переселение можно сделать законным образом, как следует, по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян, пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? Я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова Слободка, или по имени данному при крещении сельцо Павловское. И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.